говорит Радио Свобода.
В Москве 8:00 вечера, у микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. На Михаила Ходорковского в колонии совершено нападение, сообщил его адвокат. В Петербурге освобожден задержанный по делу об убийстве сенегальского студента. В Веденском районе Чечни на мине подорвались двое военнослужащих. Федеральная служба исполнения наказаний России опровергает информацию о ранении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в колонии, где он отбывает наказание. Как заявил руководитель службы Юрий Калинин, Ходорковский поссорился с другим заключенным, и тот его ударил. У Ходорковского лишь царапина, сказал Калинин. Ранее адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт сообщил, что в ночь на 14 апреля Ходорковскому было нанесено проникающее ранение самодельным ножом. Ему наложили швы. В Петербурге без предъявления обвинения освобожден человек, задержанный по делу об убийстве сенегальского студента Лампсары Самбе. Решение было принято после экспертизы и исследований, сообщили в правоохранительных органах города. Самбо был убит 7 апреля. Неизвестный открыл стрельбу по группе иностранных студентов, возвращавшихся из ночного клуба. Позже, по подозрению в нападении, был задержан 28-летний, ранее судимый житель Петербурга. 10 апреля суд выдал санкцию на его арест. В Веденском районе Чечни подорвались на мине двое российских военнослужащих. Об этом и других происшествиях в Чечне в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мусы Хасанова.
Вблизи населенного пункта Верхоти Веденского района в результате взрыва мины получили тяжелое осколочное ранение двое военнослужащих внутренних войск МВД России. Один из пострадавших, не приходя в сознание, скончался в Ханкальском госпитале. Состояние второго критическое. Пулевое ранение в ногу из-за неосторожного обращения с табельным автоматом получил утром 15 апреля и сержант патрульно-постовой службы МВД Чечни Арсен Аюбов. Раненый доставлен в 9-ю Грозненскую больницу. А в Старопромысловском районе чеченской столицы обстрелян автомобиль УАЗ-469 сотрудниками заводского райотдела милиции Грозного. В результате обстрела легкие пулевые ранения получили два милиционера. По нападавшим был открыт ответный огонь, после чего те скрыли в сторону городского центра. В настоящее время ведется поиск нападавших. Муса Хасанов, Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Общественная палата России обсудила проблемы соблюдения прав человека в армии и социальные аспекты военной реформы. Рассматривалось предложение создать в военных частях советов, в которые войдут представители местных общественных организаций. Говорилось также о том, что уже в следующем году в воинских частях начнут работать офицеры-воспитатели. Заместитель министра обороны Николай Панков сказал:
в 2007 году в войска придут первые профессиональные офицеры-воспитатели. У нас будет первый выпуск этой категории офицерских кадров. На них мы возлагаем особую надежду, в том числе и в плане успешной борьбы с дедовщиной.
Говорил заместитель министра обороны России.
Радио «Свобода». Новости.
3 человека погибли и около 20 были ранены сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля в восточной части Багдада. Также в Багдаде по меньшей мере 3 иракских солдат погибли после того, как их автомобиль подорвался на мине. В провинции Кандагар на юге Афганистана в пятницу произошло крупнейшее за последние месяцы столкновение правительственных войск с боевиками движения «Талибан». Губернатор провинции Асадулла Халид сообщил:
по последней имеющейся информации, во время столкновений погиб 41 боевик движения «Талибан» и 6 полицейских. Еще 9 сотрудников полиции были ранены. Есть также сведения о гибели 3 мирных жителей.
Сказал губернатор провинции Кандагар. В Петропавловске-Камчатском прошел митинг протеста охотников против запрета весенней охоты на птицу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Гузель Латыпова.
Около 1000 охотников вышли в субботу на театральную площадь Петропавловска с охотничьими собаками и манками и проголосовали за то, чтобы обратиться к губернатору области и полномочному представителю президента на Дальнем Востоке с требованием разрешить охоту на водоплавающую дичь, а также отменить постановление о запрете весенней охоты на медведя. В прошлом году губернатор запретил этот вид охоты. В результате все люди, косолапые, не боясь людей, заходили в города и села Камчатки. Приказ о запрете охоты на водоплавающую дичь был подписан 10 апреля. Практически на всех территориях Дальнего Востока прошли пробные отстрелы перелетных птиц на предмет обнаружения вируса H5N1. Пробы оказались отрицательными. К тому же охота почему-то закрыта лишь на Камчатке. В других регионах, даже там, где регистрировались вспышки птичьего гриппа, охота разрешена. С закрытием же весенней охоты на птицу областное общество охотников и рыболовов понесет большие убытки. Это около 3 миллионов рублей, которые можно было бы выручить за счет продажи охотничьих лицензий и путевок. Гудин Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
В Москве в здании исторического музея милиция разогнала несанкционированный пикет обманутых клиентов строительных фирм. Участники акции требовали от властей вернуть им вложенные в строительство деньги. И в заключении выпуска напомню об основных новостях. На Михаила Ходорковского в колонии совершено нападение, сообщил его адвокат. В Петербурге освобожден задержанный по делу об убийстве сенегальского студента. В Веденском районе Чечни на мине подорвались двое военнослужащих. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск последних известий.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Бывают такие ситуации исключительного произвола, которые привлекают общественное внимание к сферам, где насилие и беззаконие кажутся чем-то совершенно обыденным. Так было в случае с рядовым Сычевым, привлекшим внимание всей страны к бесправию солдат в армии. Так было и с делом об убийстве 9-летней Хуршеды Султоновой, заставившей всех задуматься о росте ксенофобии и правого экстремизма. И на этой неделе достоянием гласности стала одна из таких историй, вызвавшая широкий резонанс и заставившая вновь заговорить о том, что оказалось привычным и общеизвестным – милицейском произволе. Это история жестокого избиения и задержания ни в чем не повинного 12-летнего московского школьника Никиты Гладышева. Об этой и других подобных историях мы сегодня поговорим. Бесплатный многоканальный телефон прямого эфира для всех регионов России 8-800-200-2212. Если вы столкнулись с произволом правоохранительных органов, звоните нам, пожалуйста, рассказывайте свои истории и задавайте вопросы. Гость программы «Итоги недели Радио Свобода» – руководитель фонда «Общественный договор» Наталья Таубина. Наталья Евгеньевна, добрый вечер. Прежде чем дать вам слово, хочу обратиться к матери Никиты, Кире Гладышевой. Добрый вечер, Кира Феликсовна. Спасибо, что вы согласились принять участие в нашей передаче. Прежде всего, как себя чувствует сейчас Никита?
Добрый вечер. Сейчас Никита находится в научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии. Его наблюдает доктор Рошаль. И состояние сейчас немножечко стабилизировалось, но температура еще держится. Мальчик перенес большую психологическую травму, он пережил шок. Синяки и ушибы потихонечку проходят, но с ним работают психологи, и речь о выписке пока не идет.
Кира Феликсовна, что же произошло тогда в подъезде вашего дома? Почему милиционеры напали на вашего сына? Удалось ли вам выяснить все детали?
Все детали выясняются в ходе следствия. Возбуждено уголовное дело прокуратуры ЦАО по статье 386, части 3, пункта А и Б. Это превышение должностных полномочий, применение насилия, угроза насилия и применение спецсредств. Дело в том, что на 12-летнего моего сына были надеты наручники, и в наручниках он был жестоко избит старшим сержантом Старковым, сержантом Рябовым и рядовым Первушиным, которые были вызваны в детский сад, находящийся на первом этаже нашего дома. Там сработала сигнализация. Но каким-то образом милиционеры оказались и рядом в нашем подъезде. В тот момент, когда сын спускался в лифте, выходил погулять. Одноклассники его ждали во дворе. Мальчику были заданы такие вопросы. «Где ты живешь? Кто ты?» Мальчик ответил на них. Затем спросили, есть ли кто из взрослых дома и есть ли у тебя ключ от квартиры. Мальчик насторожился, поскольку вопрос не очень уместен. Ему был прегражден путь к лифту и выход из подъезда. Сына начали обшаривать по карманам, дернули за рукав, разорвали куртку, затем начали избивать. И, надев наручники, волоком затащили в машину, продолжая избивать, чтобы он не кричал. Причем угрожали, если ты не перестанешь кричать, мы тебя удушим и закопаем вот на ближайшей свалке на стадионе «Локомотив». Вот в таком вот состоянии его привезли в ОВД Басманной. Выходя из машины, мальчик кричал, что мне 12 лет, отпустите меня, я не совершил никакого правонарушения. Крики ребенка привлекли внимание женщины, которая выходила из УВД, она приходила решать свои проблемы, и женщина попросила снять наручники, на что получила отрицательный ответ в очень нецензурной такой форме. Затем сын вместе с этой женщиной, Региной Георгиевной, она оказалась свидетелем вот этого произвола милицейского, позвонили мне на работу, и здесь уже подошла я, муж, была вызвана скорая помощь, и в дальнейшем вот происходило развитие событий. Но правоохранительные органы не только не оказали помощь моему сыну, но и не вызвали скорую помощь. Они в течение 40 минут уходили от прямых вопросов, не предъявив удостоверения, не объяснив ситуации, что произошло. И вот сейчас все это выясняется уже в процессе возбужденного уголовного дела.
Кира Феликсовна, вы судебный пристав, хорошо знакомы с судопроизводством. Вы сами верите, что будут наказаны вот эти милиционеры, напавшие на вашего сына? Я слышал, что вам уже предлагали деньги, чтобы как-то замять это дело.
Деньги были предложены в тот же четверг. В тот же четверг вот начальником УВД Басманной в такой панибратской форме, мол, давай все решим миром. Не проблема, зачем все это афишировать. Я на что он получил отрицательный ответ, потому что, ну, нет такой суммы, нет таких денег, чтобы измерить ущерб, принесенный моему сыну, учитывая его психологическое состояние. Это не измеряется деньгами. Это... У меня нет комментариев по этому поводу. Естественно, был получен отрицательный ответ. Я сказала, что я иду до конца, я обязательно доведу дело до суда.
Понятно, спасибо, Кира Феликсовна. Недавно в СМИ попала еще одна такая же из ряда вон выходящая история о милиционере, который без всякой санкции по звонку сумасшедшей соседки о том, что соседей давно нет дома, выбил дверь в московской квартире и застрелил хозяйскую собаку. Наталья Евгеньевна, ваш фонд «Общественный договор» занимается помощью жертвам милицейского произвола. Думаю, вам известно немало подобных историй, быть может, есть среди них еще более драматические, чем история, которую мы только что услышали.
Да, добрый день. Вообще наша организация называется Фонд «Общественный вердикт». Действительно, такого рода ситуации у нас достаточно, и вот за все время работы вердикта у нас порядка 200 дел, с которыми мы работали, и из них 70% дел, касающихся жестокого обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов, в первую очередь сотрудников милиции. И есть дела, где в результате вот такого жестокого обращения, избиений жертвы оказывались погибшими. Там я могу долго рассказывать о таких случаях, приведу лишь там несколько примеров. Например, в Читинской области сотрудник ГИБДД прострелил водителя машины, проезжающей мимо него по дороге, в результате чего водитель погиб. И этот сотрудник совсем недавно был признан судом виновным по статье 286 части 3, и ему присудили, во-первых, несколько лет лишения свободы, 4 года, по-моему, если не ошибаюсь, и обязали компенсацию в размере 150 тысяч рублей. Подобные ситуации есть у нас дела из Чебоксар, из Республики Чувашия. Опять-таки сотрудники ГИБДД, останавливая одну из машин, проверяя документы, обнаружили, что у водителя этой машины нет страхового полиса. Соответственно, они его отстранили от управления. Машину поместили на штрафпарковку, а при этом Шойкин, вот пострадавший в данной ситуации, вместе с милиционерами проехал в страховую компанию и продлил свой полис. А после этого, как бы имея уже полис, да, попросил вернуть ему машину, как положено по закону. В итоге сотрудники милиции, не имея оснований для задержания, задержали его, заломили руки, в результате рука оказалась сломанной. Он провел несколько часов в отделении милиции, просил оказать ему медицинскую помощь, сотрудники отказались предоставить медицинскую помощь, вызвать медработников. В результате потом его отпустили, и он обратился с заявлением в прокуратуру, и вот сейчас рассматривается дело в районном суде.
Возвращаясь к истории Никиты Гладышева, исходя из вашего опыта, велики ли шансы на то, что милиционеры, избившие мальчика, понесут наказание?
Шансы есть, хотя, конечно, стоит отметить, что подобного рода дела идут очень тяжело и тянутся подчас долго. У нас есть случаи, когда дела об избиениях, о жестоком обращении тянутся по несколько лет, и прокуратуры по несколько раз прекращаются, потом возобновляются, в результате доводятся до судов, и виновные в таком жестоком обращении получают наказание, но, как правило, это срок условные. Бывают реальные сроки лишения свободы.
Мы говорили о частных случаях, но была история совсем другого рода, о массовом избиении в Благовещенске. Последние сведения о ходе судебного процесса свидетельствуют о том, что надежд на наказание виновных становится все меньше. Дело развалится, и никто из милицейских чиновников не понесет никакого наказания. Таково предсказание адвоката потерпевшей стороны Сергея Маркелова. Вы согласны с его выводами?
Скорее, да. Хотя, конечно, надежда умирает последней. Мы работаем со Станиславом Маркеловым по этому делу. И действительно, у них очень скептическое отношение. Там в очередной раз затягивается процесс. Дело разделено на два дела. Вроде как на следующей неделе или там в 20-х числах апреля возобновятся судебные процессы. Но вот ощущение адвокатов, потерпевших, работающих в этом деле, что идет всяческое затягивание процесса. Часто меняется адвокат у стороны обвинения, а потом не являются, мотивируя это тем, что они участвуют в других процессах, заседания откладываются. Долго идет процесс опроса потерпевших, извините. При этом на потерпевших оказывается там на месте давление. То есть действительно процесс с большими трудами продвигается, и я скорее присоединюсь к скептической оценке Станислава.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наш гость Наталья Таубина, руководитель фонда «Общественный вердикт». Наш телефон 8-800-200-2212. Наталья Евгеньевна, общественные организации, такие как ваш фонд, могут что-то реально сделать в таких сложных случаях, как, скажем, вот Благовещенское дело, которое мы обсуждали? Как вы реально помогаете тем, кто к вам обращается?
Реально мы оказываем как бы помощь по двум направлениям. Это правовое сопровождение дел, то есть мы тесно работаем с адвокатами, помогаем в подготовке процессуальных документов. В некоторых случаях участвуем как представители потерпевших сами, там мы или сотрудники наших партнерских организаций в регионах. Второе направление – это информационное. Мы стараемся придавать гласности любое движение, любые значимые информационные поводы по такого рода делам, потому что не секрет, что все-таки придание гласности и известность о таких делах, она способствует тому, чтобы все-таки дело было доведено до суда и виновные были привлечены к ответственности.
В центре общественного внимания сейчас преступления против иностранцев, преступления на почве ксенофобии. Вот только вечером пришло сообщение, вчера вечером пришло сообщение о том, что в Петербурге избит гражданин Афганистана, причем избит милиционерами. Вы усматриваете связь между произволом в правоохранительных органах и вот этими преступлениями на национальной почве? Или это все-таки слишком далекие сюжеты?
Наверное, связь есть. Она в первую очередь связана с такой атмосферой ненаказанности, которая существует в нашем обществе, которая существует в том числе и в правоохранительной среде. Вот если говорить о таких делах, как вот вы сейчас сказали, да, об избиении иностранных граждан, дела на почве расовой ненависти, то они достаточно плохо и долго расследуются, и это тоже одна из проблем, связанных с той, которой мы занимаемся, проблемой произвола правоохранительных органов. Это то, что система правоохранительная, во многом унаследовавшая принципы работы советского времени, сейчас остро нуждается в реформе.
Знакомы ли вам случаи, мы как-то сейчас очень печально говорим о неудачах, когда виновные сотрудники правоохранительных органов, виновные в произволе, действительно понесли наказание, и дело было расследовано до конца? Есть ли такие примеры?
Да, конечно, есть. Их немного, но они есть. Там вот за два года нашей работы Точно сейчас не скажу, но вот 30 с небольшим сотрудников милиции, там 32, по-моему, были привлечены к ответственности и осуждены судом к срокам лишения свободы, там условно или реально. Это по порядку там 20 делам.
Может быть, какой-то конкретный пример?
Ну вот, в частности, тот, о котором я говорила, про сотрудника ГИБДД в Читинской области. Он был приговорен к 4 годам лишения свободы.
Наталья Евгеньевна, сейчас не лучшие времена для неправительственных организаций в России. Сказалось ли как-то ужесточение закона об НПО на вашей деятельности?
На данном этапе нет. Закон еще только вот дня через два вступит, но ожидания от вступления в силу этого закона у нас самые тяжелые. Там, с одной стороны, ужесточается контроль за деятельностью неправительственных организаций, и теперь госорганы и получают право вмешиваться в содержательную деятельность общественных организаций, некоммерческих организаций, и оценивать ее по достаточно размытым критериям и четко неопределенным в законе. С другой стороны, вот это вот ужесточение ведет к еще большей забюрократизации системы отчетности некоммерческих организаций. Организацию. Там буквально неделю назад была опубликована форма отчетности, которые, скорее всего, и будут приняты. Глядя на них, создается ощущение, что теперь в каждой некоммерческой организации нужно иметь как минимум еще 2 сотрудников, которые будут отслеживать всю деятельность, записывать ее скрупулезно и потом отчитываться перед Росрегистрацией. Тут важно, как бы, хотел бы отметить, что вопрос не в том, согласны или не согласны некоммерческие организации отчитываться. Мы всегда отчитывались на протяжении, там, с момента нашего создания, наших созданий, да, за последние там, 15-20 лет, и перед регистрирующими органами, перед налоговыми органами, перед разными другими органами, которые были определены в законодательстве. И наша деятельность всегда была публична и открыта и для общества, и для государственных органов. Но вот те регуляции, которые сейчас будут введены, они, с одной стороны, очень сильно усложнят с точки зрения бюрократии работу некоммерческих организаций, а с другой стороны, опять-таки дают простор для такого бюрократического произвола и такой непонятной оценки деятельности некоммерческих организаций в Российской Федерации по непонятным критериям и основаниям.
Давайте вернемся к истории, с которой мы начали этот разговор, к истории Никиты Гладышева. Что бы вы посоветовали сейчас сделать его маме Кире Феликсовне?
Ну, я так понимаю, дело возбуждено по 286 статье. Если там семье нужна правовая помощь, то мы ее готовы предоставить и там будем рады оказать поддержку по этому делу. Ну, занимать активную позицию в отстаивании этих дел, очень пристально следить за тем, как это дело расследуется, за тем, какие появляются документы, и не дать возможности тому, чтобы это дело, ну, как-то вот ушло из активного состояния, было приостановлено, и по нему не проходили никакие активные действия, и в результате этого расследования оно не было бы передано в суд.
Давайте дадим слово нашим слушателям. Александр из Петербурга звонит нам. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер. Что, по-вашему, необходимо сделать со стороны государства, чтобы в правоохранительных органах работали честные и порядочные люди? Я надеюсь, не только повысить зарплату. Спасибо.
Ну, да, конечно. Если разговаривать с самими сотрудниками правоохранительных органов, они, конечно, в первую очередь говорят, что у нас маленькая зарплата, если вы нам начнете много платить, то мы станем хорошими и честными. Но вот те исследования, которые проводили мы, которые проводили наши партнерские организации, говорят, что проблема, в общем-то, не только в зарплате. А проблема в том, что, во-первых, у нас ухудшилась ситуация с кадровым составом в правоохранительных органах. У нас и специалистов стало меньше, и материально-техническая база в правоохранительных органах тоже сильно улучшилась. Даже вот некоторые шутят на эту тему, такая неприятная шутка, что вот если у нас нету ни ксерокса, ни бумаги, ни бензина для там, работы, а есть только дубинка, вот что есть, тем и расследуем. То есть тут надо подходить комплексно к этой как к решению этой проблемы, к тому, чтобы работа правоохранительных органов улучшилась в нашей стране, чтобы они действительно выполняли свою социальную функцию, охрану порядка. И это должны быть и образовательные программы, и там институт наставничества, и повышение материально-технической базы, и ужесточение контроля за их деятельностью, недопущение произвола, и введение там простых мер, там, касающихся оснащения простых, но в том числе и затратных, касающихся оснащения отделениями лица, там, я не знаю, видеозаписывающие оборудование, чтобы было видно, если совершаются какие-то противоправные действия, чтобы у сотрудников милиции были там нагрудные опознавательные знаки, чтобы было сразу понятно, если кто-то допускает противоправные действия, что кто это делает, потому что зачастую дела затягиваются из-за того, что невозможно установить лицо, избивавшее. Хотя все вокруг знают, но вот как бы доказать это невозможно. То есть тут действительно должно быть целый комплекс мер, которые бы вкупе позволили бы изменить ситуацию к лучшему.
Ну вот когда говорят об армейской реформе, всегда знают о том, что есть одна панацея, ну, по крайней мере, считают ее панацеем. Это переход к профессиональной армии для того, чтобы избавиться от дедовщины и других армейских проблем. В правоохранительных органах ведь нет никаких вариантов вот такой вот радикальной реформы.
Ну, наверное, да, такую одну панацею не придумаешь, но есть целый ряд проблем. Например, противоправная деятельность сотрудников милиции по нашему законодательству, да, такого рода дела расследуются прокуратурой. Давно уже говорят о том, что в прокуратуре в связи с этим существует конфликт интересов. С одной стороны, она расследует дела о противоправных действиях сотрудников милиции, с другой стороны, поддерживает обвинение в суде. И вот как бы между этими двумя функциями она выбирает функцию, как правило, поддержки обвинения и закрывает глаза зачастую на то, как расследовались дела и каким образом были добыты доказательства по делам. Наверное, требуется вот ликвидация вот этого конфликта интересов в самих органах прокуратуры, выведение процесса, да, как контроля за деятельностью МВД и разведение вот этих вот двух функций, поддержка обвинения в суде и контроль, надзор за деятельностью МВД.
Звонок Дмитрий из Петербурга. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я выражаю, конечно, вот и все мои знакомые выражают сочувствие семье Никиты, и хотелось бы пожелать мужества, так сказать, матери и всем, так сказать, кто участвует в этом деле. И такое, наверное, пожелание, может быть, общественные организации вот дадут депутаты подключиться к этому вопросу и попросят господина Лужкова и начальника милиции города Москвы инициировать снятие, прежде всего, вот, наверное, начальника непосредственно вот этого РУВД. Я думаю, после этого снятия дело пойдет более таким хорошим темпом, потому что уже защищать рядовых никто не будет, когда будет снят начальник.
Как вы относитесь к такому совету, Наталья Евгеньевна?
Ну, это действительно неплохой совет. Можно идти и таким путем. Там, вот те дела, по которым мы работали, также показывают, что сотрудники, которые подозреваются в совершении преступления, в жестоком обращении, зачастую продолжают осуществлять свою службу, да, продолжают находиться на рабочих местах, их не отстраняют. И не отстраняют начальников отделений. И даже не то, чтобы не отстраняют, а не привлекают никакой к ответственности, хотя по закону они несут ответственность за все происходящее на их территории и с их там личным составом.
Ну, если говорить о начальстве, есть и самое главное начальство, это министр внутренних дел. Ну, обычно вот так вот всегда делят, да, эпоха одного министра, эпоха другого министра. Что вы скажете об эпохе нынешнего?
Ну, я бы сказала, что в эпоху нынешнего министра мы сталкиваемся с все большими фактами такого произвола, причем такого массового произвола, таких дел, как Благовещенская, и вот за последний год еще, наверное, с десяток можно назвать городов, где массовым избиением подверглись жители, и пока дела, в общем-то, далеко не все доведены до суда и виновные не привлечены к ответственности. И позиция министра внутренних дел не всегда четко по вот такого рода произволу.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» Наталью Таубину, руководителя фонда «Общественный вердикт», Киру Гладышеву, мать 12-летнего Никиты, избитого милицией в Москве, и слушателей, позвонивших в нашу студию. Далее в программе «Итоги недели» обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели» сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Федеральная служба исполнения наказаний России опровергает информацию о ранении Михаила Ходорковского в колонии, где он отбывает наказание. Ранее адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт сообщил, что в ночь на 14 апреля Ходорковскому было нанесено проникающее ранение самодельным ножом. Ему наложили швы. В Петербурге без предъявления обвинения освобожден человек, задержанный по делу об убийстве сенегальского студента Ламсара Самбе. Решение было принято после экспертизы и исследований, сообщили в правоохранительных органах города. В Виденском районе Чечни на мине подорвались двое российских военнослужащих. С тяжелыми ранениями они были госпитализированы. Позже один из них скончался, сообщает корреспондент Радио Свобода. Общественная палата России обсудила сегодня проблему соблюдения прав человека в армии и социальные аспекты военной реформы. Рассматривалось в частности предложение создать в военных частях советы, в которые войдут представители местных общественных организаций. Три человека погибли, около 20 были ранены сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля в восточной части Багдада. Также в Багдаде по меньшей мере трое иракских солдат погибли, когда их автомобиль подорвался на мине. В городе Хан-Юнис в секторе Газа десятки вооруженных палестинских полицейских ненадолго захватили административное здание, требуя выплаты жалования. Участники акции, сторонники движения Фатх, проигравшего на недавних парламентских выборах, требовали выплаты задолженности от нового правительства, сформированного группировкой «Хамас». В Румынии началось сильное наводнение. В 12 районах страны объявлено чрезвычайное положение. Вода уже затопила около 5000 гектаров земли в районе границы с Сербией. У Ирана нет возможности в обозримой перспективе создать ядерное оружие, считает начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Неделя без политики. В четверг выдающемуся ирландскому драматургу и прозаику, лауреату Нобелевской премии Сэмюэлу Беккету, исполнилось бы 100 лет. Театральный революционер, один из создателей театра абсурд, автор удушающей мрачной прозы, Беккет – несомненный герой эпохи европейского модернизма. При этом он один из самых популярных драматургов мира. Его не только ставят, но и постоянно цитируют, а название его пьесы «В ожидании Годо» стало нарицательным. О том, как отмечают юбилей на родине Беккета, рассказывает Елена Воронцова.
Самым популярным и массовым из мероприятий, пожалуй, станет серия световых шоу в Дублине. Городской совет пригласил американскую художницу Дженни Хольцер, известную своими световыми проекциями на домах, горах и водоемах. Несколько дней цитаты из произведений Беккета будут расцвечивать фасады зданий в центре Дублина. Государственная библиотека в честь юбилея Беккета открывает выставку знаменитых фотоснимков писателя, сделанных ирландским фотографом Джоном Миниганом. На выставке представлены известные снимки Беккета в кафе «Франсе» в Париже, на репетиции пьесы «В ожидании Годо» в лондонской «Риверсайд Студио» и другие. Сразу по нескольким телеканалам Ирландии пройдет серия документальных фильмов, а также телепостановки по Беккету, некоторые из которых создавались при участии самого драматурга. Многочисленные спектакли, фильмы и художественные выставки, вдохновленные творчеством Беккета, организованы в разных городах, а Министерство культуры, спорта и туризма Ирландии открывает аудио-видеотеку материалов, связанных с его жизнью и творчеством. Что же, Ирландия, конечно, гордится своим соотечественником, перевернувшим театральный каноны. И это несмотря на то, что большую часть жизни он прожил в Париже и писал по-английски, но иногда и на французском, вспоминает профессор Джереми Арнольд из Тринити колледжа.
Беккет сказал мне, что хочет уехать в Париж. Эта эпидемия охватила тогда многих наших общих знакомых. Он сказал мне, что не может больше жить в Ирландии. Я не знаю, что он имел в виду, он не перестал любить Ирландию.
Берри МакГоверн был знаком с писателем еще со студенческих времен.
У него были все причины чувствовать эту горечь по отношению к Ирландии. Он пытался приспособить себя к тому образу жизни в молодости, когда работал в колледже. Он ушел с этого поста через 2 года и сам сказал мне, что этот опыт можно описать одним словом – фиаско.
На этой неделе был опубликован рейтинг лучших 50 ресторанов мира. Больше всего в списке французских ресторанов, однако первые места теперь занимают рестораны, расположенные в Испании и Англии. Слово парижскому корреспонденту «Свободы» Дмитрию Савицкому.
Франция в течение не десятилетий, а столетий занимала лидирующее место не только в мировой моде от кутюр, но и в от кюзин, неоспоримое первенство в мировой кухне. Сам термин «от кюзин» родился в эпоху Наполеона, и первым шеф-поваром, удостоившимся этого звания, был Антуан Карен, мастерство которого укрепил и расширил Огюст Эскофье. Несомненно, «от кюзин» была наследницей придворных волшебников Версаля и Тюльри. В эпоху более демократическую от кюзин переселилась на кухни знаменитых трехзвездочных ресторанов, которые еженедельный парижский гид «Парископ» величает ресторанами вне категорий. И вот теперь, как и во многих других областях, прежде всего на мировом рынке вин, французы начинают терять первенство и в мире от кюзин. Британская ревю «Ресторан» и французский журнал «Фигаро» только что опубликовали результаты опросов 600 профессионалов кулинарного мастерства. «Фигаро» писало, что, цитирую, «до недавнего времени первенство в этой области и не обсуждалось, мир был у наших ног, но 20 лет назад картина изменилась, молодые таланты, вдохновленные Максиманом, Шапелем, Гераром и Труагро, явились миру и отправились дальше покорять Австралию, Японию, Англию и США». В состав 600 опрошенных профессионалов входили прежде всего сами повара, журналисты, специализирующиеся в области вкусного и знатоки кулинарного искусства – гурме, гурманы. Первое место в этом году занял испанский ресторан «Фернана Адриа Эль Були», что на побережье Коста-Браво. Второе – призер прошлого года – британский ресторан «The Fat Duck», городок Брей, графство Беркшир, шеф-повар Хистон Блюменталь. На третьем месте, в прошлом году на четвертом, парижский ресторан 55-летнего Пьера Ганьера, удостоенного 2 года назад звания кавалера искусств Франции, что справедливо, от кюзин это все же сначала искусство, а уж потом еда. На четвертом месте калифорнийский ресторан «Французская прачечная» и на пятом сиднейский Тецуя японского шеф-повара Вакуда. Всего же специалисты изучили 5000 ресторанов, но лишь первая пятерка считается престижной.
Рубрику «Неделя без политики» завершает обзор американских музыкальных событий. Его подготовила в Нью-Йорке Рая Вайль. She was driving last Friday on her way to Cincinnati on a snow white Christmas Eve. Going home to see her mama and her daddy with the baby in the back seat. 50 miles to go and she was running low on faith and gasoline. It'd been a long, hard year. She had a lot on her mind and she didn't pay attention. She was going way too fast. And before she knew it, she was spinning on a thin black sheet of glass. She saw both her lives flash before her eyes. She didn't even have time to cry. She was so scared. Ассоциация кантри-музыки объявила имена кандидатов на премию за лучшие видеоклипы. В этом году список номинаций возглавляют 3 видеоклипа с песнями, как было сказано, на спиритуальные, то есть духовные темы. Не лучшее, на мой взгляд, определение, к которому часто прибегают, когда испытывают затруднение, к какому стилю отнести ту или иную песню. На самом деле это христианская музыка, совмещающая элементы литургических песнопений и госпела. Именно такой является песня лауреата Грэмми Кэрри Андервуд под названием «Jesus Takes the Wheel», получившая номинации по всем главным категориям, в том числе и за лучший видеоклип года.
Кроме нее, за христианскую музыку получили номинации Брэд Пейсли и Долли Партон, а также знаменитый дуэт Брукс и Данн за песню «Believe», то есть «Верю». По 3 номинации получили также бывший победитель популярного телешоу «Американский идол» Трейс Эткинс и самая красивая супружеская пара в Нэшвилле Фейс Хилл и Тим Макгроу. Остальные кандидаты – Гретчен Уилсон, Кейс Орбан, Кенни Чесни, Тоби Кейс, Миранда Ламберт и группа «Шугарленд» получили по одной номинации каждый. Хендрикс, Стиви Вандер и Биби Кинг официально стали бессмертными. И сообщил об этом сам директор библиотеки Конгресса Джеймс Биллингтон. Покойному Джимми Хендриксу, которого и сейчас называют не иначе, как «бог рок-н-ролла», вся эта суета уже ни к чему, да ни к чему была и при жизни. Но для суперзвезды Мотауна Стиви Вандера и признанного короля блюза Биби Кинга быть причисленными к лику бессмертных при жизни – это большая честь. Дело в том, что с 2000 года библиотека Конгресса отбирает определенные произведения определенных музыкантов для своей аудиоколлекции. Попасть в эту бессмертную коллекцию могут далеко не все смертные, а только те, чьи произведения написаны как минимум 10 лет назад и имеют культурную, историческую или эстетическую значимость. Записанный вживую психоделический альбом Джимми Хендрикса «Есть ли у вас опыт», который считается лучшим гитарным альбомом рок-эры, оказавшим влияние на поколение музыкантов, относится именно к таким бессмертным его записям.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Ядерная программа Ирана напугала весь мир. Бунтующих французских студентов следует отправить в Екатеринбург. Приближается юбилей британской королевы. В Индии процветает суррогатное материнство. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Заявление президента Ахмадинеджада о том, что Иран овладел технологией обогащения урана, как ожидалось, прозвучало как сигнал тревоги для всего мирового сообщества, от Вашингтона и Лондона до Москвы и Пекина, пишет «Тайм». Но, по мнению еженедельника, иранский ядерный шантаж вовсе не обязательно уменьшит шансы на дипломатическое решение проблемы. Тегеран давно настаивал на своем праве обогащать уран, якобы в научных целях, и последнее заявление открывает стране больший простор для маневра на переговорах с Западом. При этом не будет создаваться впечатление, что Ахмадинеджад пошел на уступки. На самом деле демонстративное неповиновение требованиям закрыть ядерную программу встречает гораздо большее одобрение простых иранцев, чем нынешний режим как таковой. Кроме того, иранское руководство рассчитывает сыграть на разногласиях между странами, западными союзниками США с одной стороны и Россией и Китаем с другой, и выторговать себе поблажки. Ни Москва, ни Пекин не желают и слышать ни о каких санкциях против Тегерана. Что касается американской администрации, то президент Буш заверил все заинтересованные стороны в том, что Вашингтон не планирует военного удара по ядерным объектам Ирана и будет добиваться дипломатического решения проблемы под эгидой Совета Безопасности ООН.
В одной из публикаций «Тайм» предлагает способ покончить со студенческими волнениями во Франции. По мнению еженедельника, правительство страны должно собрать зачинщиков беспорядков и отправить их на несколько недель в российский Екатеринбург. Казне это обойдется недорого, поскольку из Парижа до уральской столицы можно добраться прямым авиарейсом. То, что предстоит увидеть французам, наверняка удивит их и, возможно, пробудит легкое чувство стыда. Молодые жители города в возрасте до 25 лет одеваются примерно так же, как и ровесники в Марселе или Лионе, слушают ту же музыку, но их жизнь течет по совершенно иным правилам. Во Франции существует целый свод законов, регулирующих долгосрочные и краткосрочные контракты, а также договоры о временном найме и о гарантиях для тех, кто трудится неполный рабочий день. В Екатеринбурге ни о чем таком и не слышали. В России трудовой кодекс существует только теоретически. На самом деле человека можно выкинуть с работы, просто указав на дверь. Иногда работодатель может не выплатить положенные деньги, ну а если совсем не повезет, то потребует вернуть уже полученное жалование. Во Франции безработица среди молодежи составляет 23%. В Екатеринбурге очень немногие могут позволить себе сидеть без зарплаты. При этом есть огромная потребность в молодых энергичных людях. Хочешь быть шеф-поваром в суши-баре, консультантом по маркетингу или банковским служащим? Пожалуйста. Никаких особых знаний или опыта от человека не требуется, поскольку мало кто знает, как следует выполнять ту или иную работу. Но если дела пойдут плохо, то вас без стеснения уволят. Тем не менее, российские молодые люди вряд ли последуют примеру французских сверстников. 74 года жизни при коммунистах, когда по Конституции каждый имел право на труд, многому научили. Если бы молодым французам довелось побывать в Екатеринбурге, то они сразу оценили бы свои преимущества. В их стране безработному не приходится голодать, ему предоставлены такие социальные льготы, о которых русским приходится только мечтать, отмечает «Тайм».
«Тайм» публикует статью, приуроченную к предстоящему юбилею английской королевы Елизаветы II. Вот уже 80 лет она постоянно находится в центре общественного внимания. Но в чем конкретно заключаются ее обязанности и насколько ограничена власть конституционного монарха? Теоретически королева вправе распустить парламент и избавиться от премьер-министра, который ей не нравится. Но если она только попытается это сделать, то спровоцирует невероятный конституционный кризис. У британского монарха есть несколько прерогатив – выслушивать советы, воодушевлять и предостерегать членов кабинета министров. Но Елизавета II никогда не позволяла себе делать это публично, в отличие от весьма самоуверенного принца Чарльза. В обязанности главы государства также входят визиты за рубеж и прием иностранных лидеров. Есть и чисто символические должности, которые занимает королева. Она возглавляет Британское Содружество Наций, Англиканскую Церковь и Вооруженные Силы Страны. Иногда люди не понимают, как можно превратить любовь к родине в обожание одного человека. Многим это кажется иррациональным, но другие считают, что королева – это живое воплощение исторических ценностей страны. На ее плечи возложено тяжелое бремя. К тому же Елизавета II, по признанию англичан, действительно безупречная женщина, пишет «Тайм».
Когда бездетная супружеская пара хочет завести ребенка, то желание это оказывается настолько сильным, что люди готовы на все: лечиться у сомнительных фитотерапевтов, обращаться за помощью к священникам, астрологам, ворожеям и колдунам. Но если все это оказывается напрасным, остается только подыскать суррогатную маму. Женщины из Западной Европы редко соглашаются вынашивать чужого ребенка даже за очень солидную сумму. Зато в Индии желающих предостаточно. Туристические агентства организуют даже специальные туры для поисков кандидатов в суррогатные матери. Страна удобна тем, что все доктора говорят по-английски и качество медицинского обслуживания на высоком уровне. За последнее время число семей, которые стали родителями благодаря индианкам, неуклонно растет, пишет Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Курьез недели». Не успел Дэн Браун доказать в лондонском суде, что он не похитил авторство кода да Винчи у английских историков, как появился новый претендент. Петербургский искусствовед Михаил Аникин обвинил Брауна в плагиате, рассказывает Олег Яхонтов.
По версии старшего научного сотрудника Петербургского Эрмитажа Михаила Аникина, интригующее словосочетание «код да Винчи» придумал именно он, после того, как сумел разгадать код знаменитого картины Леонардо да Винчи. После долгих лет изучения Михаил Аникин предложил свою расшифровку картины. Это вообще не портрет, а картина-аллегория, составленная из изображений Христа и Мадонны. Петербургский исследователь называет это портретной аллегорией христианской церкви. О том, как эта идея попала к Дэну Брауну, Михаил Аникин рассказал, что в Эрмитаже должна была состояться выставка художника Магритта. Готовить ее приехали из Соединенных Штатов Америки несколько сотрудников Хьюстонского музея. одному из которых Аникин и поведал о своих соображениях по поводу Джоконды. А тот попросил разрешения рассказать об этом своему знакомому, автору детективов. Михаил Аникин попросил соблюсти ряд условий. Он должен быть упомянут как автор замысла, а книга не должна призывать к богоборчеству и оскорблять Леонардо да Винчи. Однако Дэн Браун решил, что может полностью распоряжаться полученными сведениями. В результате роман, помимо популярности во всем мире, стал объектом пристального внимания Ватикана, поскольку, согласно версии Дэна Брауна, Христос был женат на Марии Магдалине и имел детей, а католическая церковь скрыла все это от людей. Таким образом, ни одно из его условий, по словам Михаила Аникина, не было выполнено.
Во-первых, нагло взяли и украли, во-вторых, принизили открытие мирового масштаба, и в-третьих, что, мне кажется, не менее важно, еще и в таком богоборческом произведении использовали мои чисто научные открытия.
Сказал Михаил Аникин. Петербургский исследователь еще в прошлом году призывал Дэна Брауна одуматься и покаяться. Если же писатель не пришлет письменные извинения и не возместит моральный ущерб, отношения петербуржец обещал выяснять в судебном порядке. «Моей книге «Леонардо да Винчи» или «Богословие в красках» достаточно, чтобы доказать, что произведение Дэна Брауна не просто плагиат, а циничное воровство», — добавил Михаил Аникин. В качестве возмещения морального ущерба сотрудник отдела истории западноевропейского искусства Эрмитажа намерен потребовать от писателя Дэна Брауна весь гонорар за книгу «Код да Винчи».
Курьез недели от Олега Яхонтова. Радио «Свобода. Итоги недели». Программа продолжит обзоры российских интернет-изданий. Его подготовил Кирилл Кобрин.
Власти Петербурга сообщают об аресте подозреваемого в убийстве на прошлой неделе студента из Сенегала. На интернет-сайте петербургского еженедельника «Дело» можно прочесть комментарий известного литератора Самуила Лурье. Лурье пытается разобраться в том, что же все-таки произошло. Не в уголовном, а в социальном, политическом, моральном смысле. Он перебирает различные объяснения, данные в средствах массовой информации различными людьми, от кинорежиссера Сокурова до телепропагандиста Леонтьева.
Выключим ликующий хор негодяев про подъем национального сознания. Однако прислушаемся к скорбному хору дураков про малоимущих несовершеннолетних, лишенных интересного досуга и бросающихся на кого попало. Так неужто это неимущий несовершеннолетний с потерянной личной идентификацией стоял всю ночь там, на 5-й Красноармейской, под аркой одного из домов, имея при себе дорогую вещь, ружье, и обладая информацией, что в соседнем кафе компания африканских студентов отмечает какую-то свою очень частную дату.
Самая острая международная тема сегодня – ядерная программа Ирана. Тегеран заявляет о своем вступлении в клуб ядерных держав, однако пока это только слова. Иранских возможностей явно не хватает даже для выработки топлива для одной атомной электростанции, не говоря уже о атомной бомбе. Между тем, повод для беспокойства уже есть, и повод очень серьезный. Особую тревогу вызывает отсутствие четкой позиции у самого Ирана. Он то заявляет о готовности к компромиссу, то вдруг отказывается от своих обязательств. Одним из таких обманутых партнеров по переговорам оказалась и Россия. Именно российской политике в связи с конфликтом вокруг иранской ядерной программы посвящен редакционный комментарий на интернет-сайте «Газета.ру». Статья называется «Опасное обогащение».
Громкие заявления Ирана об успешном обогащении урана и даже о владении термоядерным синтезом, несмотря на большие сомнения в их правдоподобности, превращают внешнеполитическую миссию России в этой стране в главную задачу отечественной дипломатии на мировой арене. Причем в силу особого характера нашего контрагента, Иран, одно из самых экстремистских исламских государств мира, демонстрирующее постоянную недоговороспособность ни с Западом, ни с международными организациями, глобальная безопасность в этой миссии важнее российских коммерческих интересов и нашего геополитического соперничества с США.
В России двойственное отношение к так называемым западным ценностям. Им следует, когда это выгодно в каких-то сиюминутных видах, но когда нужно решать собственные, свои личные проблемы, а эти ценности вдруг оказываются на дороге, тогда изумленному миру демонстрируются ценности свои, национальные. Впрочем, всякий раз разные, в зависимости от обстоятельств. Последний и очень яркий пример тому, прошедший недавно в Москве всемирный Русский народный собор, подвергший критике универсальные представления о правах человека и предложивший свою концепцию, основанную на неких традиционных ценностях. Вот об этом странном двоемыслии рассуждает известный филолог Мариетта Чудакова на интернет-сайте Грани.ру. Статья называется «Ориентация на терпимость». Либеральные ценности, особенно права человека, считает Чудакова, это не нечто, навязываемое Западом, России и всему миру, а естественное основание существования человеческого общества вообще.
Признание за всеми людьми целого ряда равных прав – это лишь первый шаг по пути к должной, построенной на моральных основаниях, жизни. Но шаг совершенно необходимый. Эти права и есть простейшие либеральные ценности, такие же элементарные, как правила гигиены. На них вовсе не обрывается рефлексия о добре и зле, о нравственном и безнравственном. Они не заменяют ее. Нет, они лишь ее начинают.
Автор статьи «Ориентация на терпимость» на интернет-сайте Грани.ру Мариетта Чудакова о либеральных и традиционных ценностях общества.
Сегодня как-то снова затрудняется наш и без того трудный путь к созданию общества, основанному на том, на чем давно основаны многие европейские страны, вообще страны цивилизованного мира, на либеральных ценностях. Они просты, но получить их было когда-то, положить в основу фундамента, так сказать, фундамент жизни цивилизованных стран было весьма непросто. Сегодня их подвергают у нас сомнению, причем те, сплошь и рядом люди, которые не очень-то представляют, что это такое. Им кажется, что ничего нельзя сделать без оценки нравственной, моральной и так далее. Увы, всегда важно, кто именно оценивает.
Комментарий Мариетты Чудаковой завершает обзор российских интернет-изданий. Человек недели «Радио Свобода» – лидер левоцентристской коалиции «Союз» Романо Проди, который с небольшим перевесом одержал победу на парламентских выборах в Италии. Данные, которые подвергает сомнению соперник Проди Сильвио Берлускони, предстоит еще утвердить Кассационному суду. Человека недели представляет итальянский журналист Джованни Бенси.
Его называют профессором, и он на самом деле был таковым. Преподавал экономику в городе Болонья. Речь идет о Романо Проди, лидере итальянской левоцентристской коалиции, именуемой «Союз», которая с небольшим перевесом победила на парламентских выборах, состоявшихся в прошлое воскресенье и понедельник. Следовательно, если не будет сюрпризов, Проди заменит Сильвио Берлускони на посту премьер-министра Италии. Его бывшие студенты вспоминают о Проди как о хорошем доценте, знающем свой предмет и умеющем его излагать, строгим, но справедливым на зачетах и экзаменах. Но профессора Проди называют также сельским батюшкой. Когда он говорит о чем-либо непосредственно не относящемся к его науке, он начинает выражаться именно как не очень красноречивый батюшка. Улыбается довольно нелепо, все время прерывает речь разными «гм-гм» и чаще, чем прилично, лезет за словом в карман. По части ораторского искусства он бесспорно уступает своему политическому противнику Берлускони, речь которого напоминает полноводную реку. Если чуть больше половины итальянских избирателей все-таки отдала ему предпочтение над Берлускони, значит, что им действительно последний здорово надоел. Проди какое-то время в прошлом был и председателем Еврокомиссии, которая была бы правительством Европейского Союза, если бы Европейский Союз был государством. Его сотрудники и другие лидеры ЕС вспоминают о нем как о довольно серой фигуре, но тем не менее хвалят его работоспособность и прилежность. На этом посту Проди был одним из главных творцов единой европейской валюты евро, которая содействовала оздоровлению экономики ЕС, но в то же время оказалась в большинстве стран фактором дороговизны. Лет 10 тому назад Проди уже раз был премьер-министром Италии, но на этом посту он не преуспел. Через несколько месяцев его же коалиция его сместила и заменила другим премьер-министром. Многие опасаются, а Берлускони надеется, что то же самое произойдет и сейчас. Дело в том, что Проди не имеет собственной партии, на которую он мог бы опереться. Кроме того, он возглавляет разношерстную коалицию, в которой сосуществуют бывшие христианские демократы, зеленые, перестроившиеся коммунисты и коммунисты не очень перестроившиеся. Сможет ли он сохранить сплоченность такой коалиции? Вот вопрос, которым теперь все задаются в Италии, и ответ на который станет известным лишь через несколько месяцев.
Человека недели представлял Джованни Бенти. Выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Оксана Крутоверцева и Илья Бобчинецкий. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте передачу «Дорога свободы». Закрытие правозащитных организаций в России, Российский исследовательский центр, форму переселенческих организаций, Чеченский комитет национального спасения. Кто следующий? Обсуждают гости Кристины Горелик, главы попавших в немилость организаций.
После того, как мы освободили Ирак, у людей возникли вопросы.
В Турции на улицах работают более миллиона несовершеннолетних.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Польше каждый автомобиль, в котором сдаются экзамены на получение водительских прав, должен быть оборудован видеокамерой.
Себастьян Эдати назвал иранского президента антисемитом самого дурного сорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.